подкасты «Радио Свобода».
Отчиняйте поветренную простору, Алесь Беляцкий одразу выходит. Так кажа про уладный зияч Воскресенский. Что повинно отбыться, как вызволили у всех политвязнев? На что разлишивал Лукашенко, вызволивши Тихановского? И каким будет протяг перамову помеж представниками США и официальным Менском? Добрый день, тут Ганна Совось, это «Пик свободы», и мы обмерковываем все это в живом эфире с историком, политологом Розой Турарбековой. Добрый день.
Добрый день, Ганна.
14 ліпеня будзе 4 гады, як нобелеўскі лаўрэат Алесь Беляцкі, яго паплечнікі, праваабаронцы вясны за кратамі. Чыняйце паветраную прастору, Алесь Беляцкі адразу выходзіць, так сказаў праўладны актывіст Юры Воскресенскі ў размове з праваабаронцам Леанідам Судаленкам. Не варта яго слова ўспрымаць як пазіцыю ўлады, але некаторыя рэчы ён прагаворвае. Якая цана вызвалення нобелеўскага лаўрэата і іншых знакавых палітвязняў для Лукашэнкі?
В этом отношении сложно сказать про цену, потому что, если говорить о цене, то, наверное, это является предметом переговоров. Если такие переговоры, например, ведутся, то мы знаем, что примерно, наверное, такие ведутся переговоры между Государственным департаментом США и администрацией Лукашенко. Мы с вами видели результаты этих переговоров. Продлевается этот процесс? Идет ли он сейчас? Мне сложно сказать, но, наверное, этот процесс будет продолжаться, или если он уже не продолжается. А разговор о цене, я думаю, это такая вольная интерпретация желаний и высказанных как бы ожиданий со стороны администрации Лукашенко еще на переговорах тогда, когда приезжал Келок в Минск. Но я думаю, что и гораздо ранее этого, в общем и целом, лист, как говорится, ожиданий или желаний, или требований, интересов у американской стороны на столе имеется. Вот. Поэтому в этом отношении я не думаю, чтобы Воскресенский что-то сказал новое, но все остальное, я думаю, это просто вольная интерпретация. В обмен ли на освобождение Олеся Беляцкого будет открыто воздушное пространство, это, я думаю, достаточно вольная его интерпретация. Не думаю, чтобы он был посвящен детали этого торга. Там, в общем, идет торг, на самом деле.
Ну, давайте, как можно разуметь лепш контекста, не успрымаючи цалком сурьезно эту размову, все ж послухаем невеличкий фрагмент размовы про оборонца Леонида Судаленки с Юрием Воскресенским.
А коли, например, американцы зададут Лукашенко, назовут прозвище Беляцкий, реально, что Лукашенко может пойти на то, как выпустить наступный раз под наступное помилование, например, Беляцкого? Коли это будет просьба от американцев?
Леонид, значит, политическая предоплата, вы же с бизнесом сталкивались, вы работали на предприятии, должна закрыться. Сальдовка должна сойтись, баланс уравняться. Понимаете? Вот когда закроется политическая предоплата и будут выполнены обещанные действия, тогда можно обсуждать и другие прозвища. Но вы понимаете, что президент Беларуси, он настолько в себе уверен и, кстати, настолько милосерден, мало кто бы пошел на этот шаг, чтобы выпустить личного врага, который, вы видите, какими словами его уже неделю гастролирует и оскорбляет. Там слова я даже не буду цитировать какие. Вместо того, чтобы поблагодарить за то, что его освободили и что он не сгноил в тюрьме. Даже хотя бы из тактической хитрости, чтобы президенту доложили, и он, может быть, вместе с комиссией более лояльно относился к реализации и к освобождению последующих, значит, узников. Но они же все эгоисты, они же все хамы, неблагодарные сволочи, эгоисты. Поэтому, возвращаясь к вашему вопросу, политическая предоплата должна закрыться, чтобы снова была сальдовка. Тогда снова пойти на политическую предоплату.
Так, махчимо, она и закрыется, коли Лукашенко казал про то, что вот тягом нескольких тыдней вы доведаетесь на вину, якая может не у всех задоволить. Так вот что имел на увазе Лукашенко, коли про такое казал публично? Напевно, он мая больше информации, чем мы с вами, и, напевно, американцы что-то ему... Ну, пообяцалі, ці ўжо выканалі якусьці частку патрабаванняў, пра якую мы, можа быць, не ведаем. Які ваш погляд на гэтую тэму?
Мой погляд, еще раз, на эту тему, в общем, еще раз на эту тему, что вы убедились, что можно решать любые вопросы. Выход вот главаря и как бы инициатора из одного из самых опасных из этих заключенных говорит о том, что власть готова на любые компромиссы. Потому что мирный, тихий и спокойный Беляцкий, значит, в 10 раз менее опаснее господина Тихановского.
И он, до речи, до национального примирения призывал, находящийся у клетки, у наручниках.
Абсолютно точно.
Ну, я не буду просить вас прокомментовать вот такие циничные фразы кшталту «сальдовка», «политичная передоплата», «решать вопросы». А это цитаты, коли размова тишется, ну, просто жить у людей, мы ведем, у каких умовах находятся политичные изняволены, и кольки людей уже не вышли за кратов. Мои пытания трошки иншие. Ці сапраўды улады готовы на любые компромиссы, як каже Воскресенский, як вы думаете?
Ну, на определенные компромиссы они могут пойти. Я думаю, что освобождение Тихановского как раз должно было и показать, что они, в принципе, готовы. Теперь они, я думаю, ждут каких-то, может, предложений или продолжения. Вот. То есть это отчасти то, что говорит Воскресенский, это правда. Я не думаю, что это не потому, что это говорит Воскресенский, а потому что мы наблюдаем этот процесс сами, воочию. Вот, поэтому, да, я считаю, что процесс идет, и заинтересованность со стороны Лукашенко и его администрации вполне очевидна. Иначе бы мы не видели бы с вами того, что видели, собственно. А когда Келлок приезжал, до этого приезжал Кристофер Смит, то есть это не первое освобождение с помощью американцев. Когда буквально сама американская дипломатия задействована, она это вела, сопровождала освобождение, буквально вывозила людей из страны, брала под свое крыло и под свои гарантии. Поэтому в этом отношении да. Все остальное, то, о чем говорит Воскресенский, мне кажется, надо к этому относиться не то чтобы скептически, но осторожно, и надо подождать. Хотя, в принципе, я ожидаю следующего этапа освобождения. И это, с моей точки зрения, следующий этап освобождения, он должен быть. Либо вот такой в списке должны быть такие знаковые фамилии, либо этот список должен быть больше, значительно причем больше. То есть этот, мне кажется, процесс должен быть более интенсивный, скажем так. Вот. Что взамен? Ну, тут уже вопросы к американской стороне. Американская сторона не может решить за международную организацию сделать небо открытым, потому что там в основном как раз-таки стоял вопрос безопасности европейских граждан, значит, это Европейский Союз в первую очередь может влиять на эту ситуацию. Но и опять-таки не Европейский Союз, а не США решают этот вопрос окончательно, я бы сказала так. Но США могут, скажем, двигать этот вопрос, и не только этот вопрос, но что действительно в силе американцев, на самом деле у них много возможностей и влияния, вопрос желания и мотивации. Это финансовые санкции. Но финансовые санкции, они, как это сказать, как-то там насчет сальдо, там еще чего-то, если уже применять такую грубую, да, торгашескую терминологию, санкции стоят дороже, финансовые, значительно дороже, чем просто освобождение, там, я не знаю, одного-двух знаковых политзаключенных, или даже если это будет там 20 человек, это совсем не та как-то там цена, да, буквально. Тем более, что эти санкции вводились в обмен на соучастие в войне. Вот, поэтому здесь нам надо подождать, посмотреть. Я думаю, что мы действительно увидим, как, собственно говоря, Лукашенко и сказал, что мы увидим следующий шаг. И каждый шаг, вот такой видимый, каждое освобождение проясняет все больше и больше эту картину. Посмотрим, что будет со стороны Соединенных Штатов. Как-то там, он сказал, плюшки, да, предложены в качестве плюшки. Пока без плюшек освобождают, кстати. Это тоже надо подчеркнуть.
Мы ў жывым эфіры, вы можаце задаваць пытанні гісторыку, палітолагу Розе Турарбекавай, калі гэта бяспечна для вас. Таксама вы можаце пакідаць каментары ў нашым жывым чаце. Мы працягваем размову. Вы гаворыце пра тое, што чакаеце новага этапу вызвалення. Ну, маё пытанне зноў звязанае з Алесем Беляцкім. Як не хачу задаваць, але казаў Воскресенскі, гэта мірны чалавек, які як удакладніў Леонід Судаленко, які якраз заклікаў да нацыянальнага прымірэння. Як вы мяркуеце, ці можа быць вот, сярод новых вызваленых якраз Алесь Беляцкі, за вызваленне якога да Лукашэнка прасілі ну, десяткі нобелевскіх, іншых нобелевскіх лаўрэатаў, і вельмі многія арганізацыі заклікалі вызваліць яго?
Я вам честно скажу, я не знаю, но если честно, я не очень уверена. Мне кажется, это как раз-таки та фамилия, та фигура, которую Лукашенко захочет продать дороже. Если такое, если такая терминология применима к такому процессу. Вот, поэтому я думаю, что он попытается капитализировать интерес международного сообщества максимально для себя выгодно. Вот, с одной стороны, с другой стороны, конечно, для него это вопрос номер один, перед ним стоит вопрос номер один о том, что, в общем, от него ждут этого, и он должен соответствовать этим ожиданиям. Поэтому, насколько я понимаю, вот в таких... среди таких фигур, которые могут попасть в этот список, буквально называется там, кроме Олеси Беляцкого, Анджей Пачобут, Игорь Лосик и другие фамилии. Но, видите ли, Лукашенко в этом отношении, во-первых, непредсказуем, во-вторых, мы не знаем с вами детали, как формируется этот список. То, что список формируется американской стороной, это теперь уже почти что мы в этом уверены. Другое дело, что, наверное, список достаточно большой. Я уверена, что он огромный, да. Вот. Другое дело, как выбираются, да, буквально фамилии из этого списка. Определяется ли этот список американцами 100% или есть какие-то опциональные еще списки? Это вам никто не скажет. Я боюсь, что мы с вами об этом узнаем только через очень продолжительное время, буквально механика формирования этого списка и в конечном итоге кто попадает в финальный список. Вот.
Вы вельми цікавую ремарку зрабілі, што Алесь Беляцкі даражэйшы, так, мае даражэйшую цану, калі выкарыстоўваць гэтую цынічную лексіку. Даражэйшы, чым ворог Сергей Ціхановскі. Чаму?
Для міжнароднага сообщества. Для международного сообщества буквально, да, кто лоббирует, какие институты, какие фигуры лоббируют освобождение Олеся Беляцкого. Лауреат Нобелевской премии, это само за себя говорит, уже не говоря о том, что за него, там, за его освобождение и с обращением о его освобождении обращается там, список лауреатов Нобелевской премии, об этом говорят все правозащитники. Я думаю, что с этой фамилией обращаются и дипломаты, включая американских дипломатов. То есть это фамилия, которая звучит постоянно, и это, как это сказать, ожидаемая фигура. Очень много людей, институтов задействованы в этом, именно поэтому. А Тихановский – это, ну, скажем, фигура национального масштаба, а Беляцкий – это фигура международного масштаба. Но если уже, опять-таки, подходить к этому с политической оценкой, не очень, как это сказать, может быть, для нас понятны, но я вынуждена это констатировать. Резонанс от освобождения Олеся Беляцкого будет гораздо более серьезным.
Давайте поговорим про Сергея Тихановского. Вот с первых дней на свободе он вельми активно включился в громадско-политичное житие. Ягоные первые интервью, ягоные заявы, ягоные эмоции, хуткие реакции выкликают бурное обмеркование, часом критику. На што разлічваў Александр Лукашэнка, калі вырашыў вызваліць Ціхановскага, і ці ён памыліўся?
Я думаю, что нам, в принципе, может, даже стоит уходить от таких оценок насчет ошибок и расчетов. Я думаю, что изначально расчет-то был как раз именно в том, чтобы заинтересовать Келлога приехать в Минск. И это буквально так и получилось, что цена за приезд или визит Келлога и за время, которое Келлог уделил Лукашенко, это 6,5 часов, это как раз было именно освобождение Тихановского и других политзаключенных. Я думаю, над этим списком скрупулезно работали американские дипломаты. Сейчас мы с вами уже начинаем понимать, как это сказать, принципы или критерии того, как складывался этот список. В частности, Акихиро говорил об этом. Он говорил, что туда попали в основном иностранные граждане стран, дружественных Соединенным Штатам. Буквально, да? И действительно, если мы с вами посмотрим гражданство иностранцев, которые были освобождены, это действительно страны, дружественные США. Вот. Что касается там всех остальных белорусских граждан, да, которые попали в этот список, у меня есть по этому поводу соображения, но если позволите, я дождусь еще одного освобождения, и тогда выскажу предположение, как примерно формируется этот список. У меня есть это предположение, но сейчас я им делиться не буду, потому что я не очень уверена в своих как бы наблюдениях.
Назіральнікі адзначалі, што акрамя таго, як складаўся гэты спісак тых крытэраў, якія меў амерыканскі бок, быў пэўны разлік, напэўна, і на тое, што Сергей Ціхановскі можа нейкім чынам паўплываць негатыўным чынам на дэмакратычныя сілы, нейкі разлад унесці ў іх. Наколькі тут, калі ўлады сапраўды мелі такую ідэю, што гэта можа сапраўды негатыўным чынам паўплываць, і тут памыліўся Александр Лукашэнка.
Я скептически отношусь к этому. Я считаю, что Тихановский попал в этот список, потому что он там был изначально, скажем так. В первую очередь это связано с фигурой Светланы Тихановской. Потому что Светлана Тихановская, лидер демократического движения, она все время ходила с этой папкой, с фотографией своего супруга. И это было в общем и целом таким буквально лоббированием, не, как это сказать, без слов. Да, и я думаю, что для американцев это было принципиально показать вот возможности свои буквально, да, возможности, и они попросили Лукашенко, я думаю, продемонстрировать серьезность своих намерений, и это было как раз именно свидетельство серьезности намерений администрации Лукашенко. Я думаю, что это было условие буквально. Там вот этот вот расчет, что они рассчитывали на разлад в оппозиции там, и так далее. Там, это, знаете, это как это сопровождающие могли быть задачи. А основная задача это вот другая совсем. Заверить американцев в серьезности своих намерений. Американцы, собственно говоря, включили Сергея Тихановского в первую очередь в этот список, потому что это Сергей Тихановский. Потому что он супруг Светланы Тихановской, потому что Светлана Тихановская везде ездила с этой папкой, на которой была фотография ее мужа. Сегодня... Это абсолютно очевидная вещь, про которую почему-то забывают. С моей точки зрения, вот как раз-таки этот момент гораздо более важный, нежели чем все остальные там уже... Здесь мы можем спекулировать бесконечно, на что рассчитывал Тертель, на что рассчитывал Лукашенко, на конфликт Сергея со Светланой. Там. Можно было бесконечно там всякие разные расчеты, просчеты, но это вторично. Это вторично. Главное было убедить американцев в серьезности своих намерений и заполучить возможность донести Трампу свои ожидания и интересы. А для этого им нужен был напрямую Трамп и не приехал, понятно, они же тоже должны как бы трезво оценивать ситуацию. Но то, что к ним приехал Келлог, я имею в виду, Лукашенко приехал Келлог и долго сидел, беседовал с ним, выслушивая его интересы, я думаю, это как раз была та самая цена буквально, что через Келлога они хотят напрямую Трампу донести, отправить свое вот это буквально там послание, потому что Келлог имеет непосредственный доступ к Трампу. Все. И при этом он как бы гибок, и он является специальным представителем по переговорам по России. Тут все хорошо укладывается, нет никаких больших противоречий, каких-то там, я не знаю, неожиданностей. В принципе, когда я узнала о том, что Келок, возможно, приедет в Минск, мне показалось, что это отличная возможность, в первую очередь для того, чтобы и решить вопросы, связанные с освобождением белорусских политзаключенных. Так оно и произошло. Келок не мог уехать, приехать просто так туда. Ему как бы, ну, надо было вот с результатом. Вот он с результатом приехал. Это была буквально цена его приезда. Если опять использовать эту рыночную терминологию.
Ну і сёння Сергей Ціхановскі наведаў віленскі офіс «Радыё Свабоды», даў вялікае інтэрв'ю. Глядзіце заўтра гэта вялікае інтэрв'ю з Сергеем Ціхановскім на асноўным YouTube-канале «Радыё Свабода». Я хотела еще про что вас запытаться. Вот коли вернуться в ситуацию 2020 года, поглядеть, на який электорат працавали, які потенційні кандидаты у президента. Ну, зрозуміло, на кого, хто підтримував Віктора Бабарику, Валера Цепкалова, Сергій Тихановський, паводле аналітику, моцно узрушував тоді потенційних виборників, потенційний електорат Олександра Лукашенки. На які соціальні групи тепер може розлішувати Сергій Тихановський і яку роль він може відіграти у 2025 році, про 5 років після тих подій?
Ну, во-первых, это полностью, конечно, зависит от него, от того, как он себя будет вести, от тех посланий, речей и программ, которые у него будут. Это первое. Второе, его политическая активность в эмиграции, она ограничена буквально эмиграцией и ограничена теми обстоятельствами, которые сложились на 25-й год, теми общественными настроениями, которые есть в эмиграции и внутри Беларуси. Общественное настроение, конечно, кардинально отличается от 2020 года. Я думаю, что я не смею выступать тут в качестве политического консультанта, но я думаю, что абсолютно логично было бы Сергею Тихановскому трезво оценить ситуацию, при этом не призывая там, к разочарованию или там, еще к чему-то такому. Но общество всерьез как бы претерпело серьезные изменения, причем далеко не позитивного характера. Испытания были, есть и продолжаются, очень серьезные. Страдания белорусов и белорусок не надо преуменьшать. Я не знаю, насколько вот быстро идет компенсация вот этого дефицита буквально, да, информации и представления о том, как изменились и почему изменились белорусы. Вот, я думаю, что для этого нужно серьезное время. Это не просто информация. Я, кстати, вот об этом написала в колонке, которая будет опубликована в «Зеркале». Это коллективные переживания. Вот эти коллективные переживания – это то, что даже на страницах медиа не всегда передаются. Вот весь этот стресс, этот ужас от репрессии, от поражения, от массовых опунов, от этих облав, непрекращающихся облав, непрекращающихся репрессий. Это политика террора, это сотни, тысячи, потом вот десятки тысяч прошедших через задержание, увольнение с волчьим билетом, как бы лишение профессии, война, вообще страшный эпизод, даже не эпизод, а то, что с нами всегда, что называется. Вот и все, что было вокруг этого, и то, как восприятие белорусов как нации, отрицающей насилие нации, буквально мученицы, в одночасье разбилось вот эту агрессию. И воспринимают белорусов сейчас совершенно по-другому, как белорусы страдают от дискриминации за пределами Республики Беларусь, как они страдают в Республике Беларусь от преследований со стороны государства. Между молотом и наковальней, короче говоря, 4,5 года. Масса драматических эпизодов и историй гибели там, героических поступков, вот, которые, к сожалению, на сегодняшний день пока не приводят к искомому результату. Вот. Ну и провалы, конечно, которые там ряда проектов белорусской демократической супольности, которые обернулись драмой, трагедией, задержаниями массовыми в Беларуси. И вызывает, конечно, недоверие, кризис доверия к белорусской демократической супольности сегодня. Ну и последним эпизодом выступает пропажа Анжелики Мельниковой. Дискредитация Координационного совета и белорусской демократической супольности, масштабы которой нам еще предстоит оценить. Вот это все надо рассказать, объяснить. И это не просто информация и не просто факты. Это переживания, это та трансформация, через которую прошло белорусское общество за эти 4,5 года. То, чего они не видели. Потому что они проходили свою собственную, восходили на свою собственную Голгофу.
Ну, вот гэтыя дні пасля вызвалення Сергей Ціхановскі настолькі актыўны, што ў яго просто напэўна фізычна няма часу, каб гэта і адчуць, і каб прачытаць все гэта. Але вакол яго ёсць даволі шмат людзей. Ёсць Святлана Ціхановская, ёсць дарацы, ёсць вельмі шмат людзей, якія гэтую сітуацыю ведаюць, могуць яму патлумачыць. Як вы думаеце, ці ён таго кшталту, вот такі грамадскі дзеяч, палітык, які прыслухоўваецца да дарацаў, якому патрэбныя дарацы?
Мне сложно сказать, потому что я Сергея Тихановского наблюдала очень коротко, как, наверное, и многие из нас, да, буквально начало предвыборной кампании, его очень быстро задержали, и далее он как бы выступает в качестве политического заключенного, вот, и все, больше ничего. И вот последние 2 недели. Поэтому мне сложно сказать, какому типу политического лидерства он принадлежит. Вот, пока на сегодняшний день я считаю, что тот, что он там не сломлен, то, что он очень активен, это совершенно очевидно, это вызывает восхищение. Вот, но если он хочет действовать как политик, ему необходима, конечно, адекватная картина. Адекватной картины, насколько я понимаю, у него не было времени для того, чтобы восполнить этот дефицит. Никакие люди рядом не могут это сделать за него. Это его работа. А вот он должен был это сделать или должен будет это сделать. За него это никто не сделает. Никто не может поменять его представление и понимание просто двумя там словами, одними речами и так далее. Он должен сделать эту работу над собою сам. По-другому никак. Вот. Конечно, без советников не обойтись. Но с моей точки зрения, и я не советник, и не навязываюсь, как говорится, советники, и не хотела бы, наверное, сейчас этого делать, но с моей точки зрения, это просто чистая политическая логика, и ему необходимо оценить политическую ситуацию объективно, то есть не только слушать людей, с которыми ему приятно, которые с ним согласны, которые ему оказывают безусловную поддержку. Это хорошо тогда, когда нужна реабилитация, но совершенно не помогает для того, чтобы сделать из вас политического лидера, современного, соответствующего современному моменту. Для этого нужно, чтобы политический лидер, если он претендует на политическое лидерство, должен сделать выводы, исходя из консультаций со всеми политическими группами и силами, которые находятся в белорусской демократической супольности, составить собственное представление о них, а не со слов, пусть даже хороших советников, но все-таки. А вот, поэтому, но первое, с чего, конечно, просто, ну, чисто по-человечески, я считаю, что необходимо это делать, сделать, это, конечно, реабилитация. Потому что те страдания, те ужасы, через которые прошел Сергей, они не могут проходить ведь бесследно. Это же видно прямо на его физическом состоянии. А над этим тоже надо работать. И этот вопрос надо решать, потому что, ну, это эйфория, да, в которой сейчас пребывают и он, и, возможно, его сторонники. Они должны, эта эйфория не должна как бы закрывать глаза на очевидные вещи. Абсолютно очевидные вещи.
реабілітацыя. А з кім бы вы параілі, з кім бы вы параілі Сергею Ціхановскому пагаварыць, акрамя людзей, якія датычныя да офіса Святланы Ціхановскай? Ну, прыклад, Павел Вусаў я магу назваць, там Іван Кравцоў.
Нет. А з кім? Ему надо поговорить с теми, кто его понимает. Его должны понимать политзаключенные, которые вышли, у которых есть опыт адаптации и интеграции. Ни Усов, ни еще бы кто бы то ни было, не имеющий такого опыта, мы бесполезны для него сейчас. Вот, сейчас полезны те люди, которые имеют свой опыт и свои ошибки, кстати говоря, тоже в адаптации и интеграции. Вот. Я, например, читала то, что писал Егор Марцинович, да, который возглавлял нашу НИИВУ, был политзаключенным. Как он преодолевал дефицит знаний, буквально информации. Да? Он прямо поставил перед собой задачу, написал процесс, как он это делал. И на это потребовалось достаточно много времени, потому что он потерял много времени. Так, по сравнению с ним Тихановский потерял значительно больше. Значит, ему потребуется гораздо больше времени. Есть опыт Ксении Луцкиной, есть опыт Оли Лойко, есть опыт... много же вышло политзаключенных. Понятно, что они, возможно, их опыт не такой драматичный и так далее, но их опыт ближе к его опыту, чем наш с вами опыт или опыт каких-то там советников. Я думаю, что было бы, как это сказать, вот... первым шагом. Второе, ну, конечно, нужно обращение к специалистам. Я вообще против, знаете, дружеских бесед там, и так далее, и тому подобное, нет. И даже родственники в этой ситуации не совсем могут помочь, они не квалифицированы. Здесь нужна хорошая квалифицированная помощь. Я просто хотела бы сказать, что я сама, если чувствую, если у меня существует проблема, и очень многие белорусы, я думаю, имеют вот этот опыт, они понимают теперь сейчас, да, пройдя через многое, и, там, имея стресс и депрессию и так далее и тому подобное, что квалифицированная помощь нужна. Нужно обращение к специалистам. Это психологи, даже не психологи, психотерапевты, в некоторых случаях даже психиатры, для того, чтобы ну, как бы медикаментозно поддержать себя. Вот, потому что... ничто не проходит бесследно, а то те страдания, те ужасы, которые он пережил, так точно оставляют след. И здесь надо с этим работать однозначно. И сколько белорусов обратилось за помощью, вы помните, да, к психиатрии, психотерапии, сколько вынуждены были обратиться за этой помощью. Разве это плохо? Нет, это хорошо. Это нормальный, грамотный подход к себе, к себе. То есть ответственность в первую очередь за себя. Прежде чем брать ответственность за людей, надо быть ответственным в отношении самого себя. Если вы не ответственны за самого себя, вы не можете нести ответственность за других. Но это, извините, я со своей такой очень строгой, как всегда, академической, может быть, или педагогической точки зрения.
Ну, протяг вашей думки, я была на первом конгрессе, присвеченном политзняволенным, который прошел в Празе, и там целая панель была присвечена как раз вот этому типу допомоги политзняволенным, и специалисты, которые занимаются этой темой, говорили, что подается, что это все спочатку, треба спочатку так само треба, а спочатку люди выживают, адаптуются, и что наитяжей, вот бывает, что людей накрывая после года, выходу пасля турмы. Это, конечно, все вельмі індывідуальныя речі, але гэта сапраўды вельмі важная тэма, про якую трэба гаварыць, якую трэба абмяркоўваць.
А здесь можна, Алена, я добавлю просто. Я хотела бы обратить внимание на то, как выходили из этой ситуации американцы при освобождении Зиньковича. Он давал большое интервью и рассказывал о том, ну, у них программа большая, конечно, финансирование, но я к вопросу о том, что вот этот алгоритм, который заложили американцы, что-то подобное должно быть. То есть его привезли на базу, его они сразу там как бы выпустили, проверили, в порядке ли он, в порядке ли его психика буквально там, и подлечили, как говорится, убедились, что с ним все хорошо, и только тогда он уехал с этой базы. Ну, понятно, там большая социальная поддержка, помощь там, в трудоустройстве и так далее, там подобное. Но это очень важный шаг, буквально, как вот они его привезли и полностью сканировали, полностью медицинские, да, все показания смотрели, посмотрели, что ему требуется, они еще за ним наблюдали какое-то время, и только через какое-то время, когда они убедились, что, в принципе, он в порядке, только тогда, но его отпустили, не то чтобы отпустили, он же там заключенный был, но и он понимал, он рационально понял, зачем это делается, этой программой надо пользоваться. Вот, ну, понимаете, это же, это называется мировой опыт, который надо использовать.
Мы у живым эфире, довольно шмат коментаров, как раз вот в подтримку вашей думки. Один из комментаторов пишет, согласен с Розой, если действительно помощь нужна, то профессиональных работников, друзья, родственники не помогут. Другое дело, что белорусы не привыкли ходить к психологам. Вот такие комментарии. И сейчас я бы пропоновала протягнуть нашу размову, дотычную перемову помеж представниками США, официальным Минском. Но вот не публично этой перемовы протягиваются амаль год. Першым вынікам стаў візіт святпасланніка Трампа генерала Келлага, пра які мы казалі, і як вынік вызвалення 14 палітвязняў. Вы казалі пра тое, што можа быць наступнае вызваленне. Яно будзе якраз як вынік працягу гэтых перамоваў?
Наверное, да. Я, в принципе, наблюдаю этот працэс. Этот процесс действительно длится примерно где-то около года. Мы с вами видим то, что появляется в публичном пространстве, да, какая появляется информация. Но в целом признаки этого переговорного процесса можно наблюдать. И если он продолжается, он продолжается, то значит должны быть определенные результаты. И вот мы с вами эти результаты видим. Я не думаю, чтобы он так вот просто остановился. И вопрос здесь заключается в следующем, как быстро и насколько следующий шаг будет качественно иным, вот на что, например, я очень надеюсь, о чем неоднократно говорила, что если администрация Лукашенко хочет заверить в серьезности этого процесса, вот, а серьезность этого процесса важна, чтобы получить, как говорит Воскресенский, плюшки, надо доказать, что это всерьез, что вы не собираетесь там манипулировать или обманывать. Американская дипломатия имеет достаточно опыта, чтобы отличить одно от другого. Вот. Я думаю, что либо это должно быть, еще раз повторюсь, список, в который войдут знаковые фигуры, либо, возможно, ну, это... Мне так воображается, что это должна быть большая партия политзаключенных. Вот. Но я не могу влезть, я не вижу этого процесса, я не могу влезть в голову переговорщиков, но я думаю, что это должно быть. Надеюсь, что не будет никаких факторов, которые бы тормозили бы этот процесс или ухудшали бы этот переговорный климат. Пока вроде бы... всерьез каких-то таких факторов, влияющих, да, угрожающих переговорному процессу, вроде нет.
Вы высоко оцениваете роль американской дипломатии, а как бы вы оценили роль белорусской дипломатии, белорусских официальных особ, которые удельничали и которые неким чином так само рушили этот процесс?
Я бы обратила внимание на позицию, вернее, на роль Рыбакова в этом переговорном процессе, потому что теперь становится понятным, скорее всего, что он был контактным лицом с самого начала. С моей точки зрения, скорее всего, он и всегда был контактным лицом на протяжении всего этого политического кризиса. Вы знаете, как и все мы знаем, что он является супругом Петкевич, и отзыв Петкевич в Минск, мне кажется, так или иначе перекликается со всем этим. Вот, влияние или, вернее, функция и роль Рыбакова здесь достаточно очевидна. Вот. То, что Терцель вовлечен в это дело, ну, потому что речь идет о политических заключенных, а это как бы его сфера. Вот. И те заявления, которые они делали после освобождения вот этой партии, да, политзаключенных вместе с Сергеем Тихановским, были, с моей точки зрения, очень интересными. Вот, у них были такие, как это сказать, серьезные ожидания относительно продолжения этого переговорного процесса. Примерно так.
Ну, калі гаварыць пра інтарэсы ЗША і пра інтарэсы афіцыйнага Менску ў гэтым перамоўным працэсе, учора ў нашым эфіры была метадоляк Светлана Мацкевіч, паводле яе кантэкст перамовы, якія ЗША вядуць з імі, не звязаны з унутранай сітуацыяй у Беларусі. Ну, тым не менш вызваленыя палітзняволеныя это тое, што на паверхні. Якая ваша ацэнка, якія інтарэсы, рэальныя інтарэсы ЗША ў гэтых перамовах і якія інтарэсы ўлады ў Беларусі?
Ну, да, Светлана важный момент подчеркнула. А Келлок является спецпредставителем Трампа по переговорам Украины о России. И в данном случае белорусский трек является, по всей вероятности, частью просто этого большого переговорного процесса, который буксует, как вы знаете. А Трампу и американской администрации нужно показывать какие-то результаты и искать нетрадиционные пути, там, как говорят, неконвенциональные, да, как можно повлиять на ситуацию, не ухудшить, а улучшить ее, или, может быть, найти какие-то нетривиальные ходы. Вот они и обратились в том числе и к Лукашенко. Дело не столько в том, что Лукашенко может влиять на позицию Путина, сколько им, наверное, важно получить какие-то гарантии относительно того, что Беларусь больше не будет территорией, с которой будет совершаться нападение на Украину, и территория, с которой может быть угроза странам-членам НАТО. То есть вот этот буквально американский союзнический долг, то, как Соединенные Штаты выступают главными, да, донорами евроатлантической безопасности, эта вот функция, она продолжает осуществляться. И в этом смысле, в этом буквально, да, пасьянсе нашлось место и Лукашенко, нашлось место и Беларуси. А уже Государственный департамент США, эксперты, которые занимались белорусским направлением, в частности Кристофер Смит, занимались наполнением этой повестки вот текущих переговоров. Вернее, там есть повестка, эта адженда имеется. И в этой адженде политзаключенные являются приоритетным направлением. То есть если говорить о высоком уровне, высоких переговорах, да, то там, конечно, повестка – это региональная безопасность, это Украина, это безопасность стран-членов НАТО, это гарантии безопасности со стороны Лукашенко, что ничего такого не произойдет с его территории. Это, конечно, главный интерес. Но если говорить о детализации повестки, то вот как раз-таки сюда, к счастью, попали белорусские политзаключенные благодаря работе Государственного департамента и тех людей, которые все это время вели белорусское направление. Вот, поэтому мне кажется, что сложилось достаточно удачно.
Ну і я хацела б яшчэ абмеркаваць інтэрв'ю Святланы Ціхановскай выданню «Палітыка», якое выклікала апошнія дні даволі вялікую дыскусію, шмат спрэчак. Яна ў інтэрв'ю звярнулася да прэзідэнта Дональда Трампа, сказаўшы, што нельга нармалізаваць сітуацыю, пры якой людзей адпускаюць у абмен на саступкі з вашага боку, ці то змякчэнне санкцый, ці проста публічную ўвагу. Лукашэнку неабходна пакараць і не заахвочваць. Так заявіла Святлана Ціхановская ў інтэрв'ю. Ваша ацэнка гэтай заявы і той крытыкі, якая паследавала на яе?
Я уже повторюсь, наверное, то, что я говорила в стриме на Еврорадио, и здесь тоже я повторюсь, потому что я придерживаюсь этой точки зрения, что Тихановская, она демонстрирует последовательность и жесткость своей позиции. Вопрос, хорошо ли это или плохо в текущий момент и со стратегической точки зрения. С моей точки зрения есть вопросы. Есть вопросы. Почему? Потому что ситуация меняется, и в соответствии с ситуацией должна корректироваться политическая позиция. Но если позиция сформулирована жестко, если есть определенный, определенная привязка к этой позиции, причем эмоциональная, не только логическая, да, политическая, но эмоциональная, то, конечно, сложно отказаться от этой позиции, от нее отойти. Это плохая переговорная позиция. Это хорошо для политической позиции, но это плохо для переговорной позиции. Вот, поэтому мне кажется, что белорусская демократическая супольность, часть белорусской демократической супольности, родственники политзаключенных, наверное, ожидали какого-то иного заявления или, может быть, смягчения позиции, но этого не случилось. Вот причина, почему этого не произошло, это я пока не могу ответить на этот вопрос. Вот, поэтому, ну, я не стала бы драматизировать это, потому что позиция или вот эта статья «Политика» или интервью «Политика», которую брали у Светланы Тихановской, она не может всерьез повлиять на переговоры между США и они ведут эти переговоры, не исходя из соображений и интересов белорусской демократической супольности, в частности, офиса Светланы Тихановской. Они ведут эти переговоры, исходя из своих интересов по достижению цели мира в Украине и стабилизации ситуации с безопасностью в регионе. Их обязательства перед их союзниками по НАТО. Это на первом месте. Этот интерес на первом месте. Мы сюда вставились буквально чуть не ли случайно. Да? Хорошо, что эта адженда была сформирована относительно белорусского трека, белорусского вектора, там, политзаключенные, вообще ряд вот этих вот буквально приоритетов, они уже готовые были, и списки были уже. Там экспертиза классная со стороны Государственного департамента США. Они воспользовались этим моментом, они эту адженду туда вставили буквально. И в этом отношении... Ну...
А какой может быть роль демократичных сил в этом процессе?
Ну, наверное, такая вот, вот как раз-таки к вопросу о том, что сделали белорусские демократические силы, как раз то, что они смогли во время стратегического диалога вот эти, наполнить эту адженду. Понятно, что она и так была, и американцы и так отлично как это, знали обо всем. Они прекрасно на самом деле работали над этим направлением. Вот. Но она наполнялась, и это есть результат не только усилий американской дипломатии, но и белорусской демократической супольности. Вот. То есть я имею в виду именно стратегический диалог, да, с США. И отчасти... Это лично мое мнение, и только мое, отчасти результатом этого стало вот это наполнение повестки белорусско-американских переговоров на современном этапе. По крайней мере, я на это надеюсь, у меня есть некоторые по этому поводу предположения.
Я хотела привести некоторые данные, которые сегодня обнародовал правооборонный центр «Весна». Паводле гэтых дадзеных з 18 студзеня ў Беларусі адбыліся 7 хваляў памілавання палітзняволеных, агулам было вызвалена 105 чалавек. І апошняя на сёння частка памілаваных паводле праўладных крыніц выйшла на волю 2 ліпеня. І за той жа перыяд са студзеня 167 іншых чалавек атрымалі статус палітычнага зняволенага. Ну, такая арыфметыка не вельмі добрая. Але тым не менш, маё пытанне больш такое глыбокае. Што павінна адбыцца, каб вызвалілі ўсіх?
Но это должно быть качественное изменение внутренней политики. То есть это смена курса буквально. Да? Тут вот недавно КПРФ приняла какое-то там решение своего съезда, что там доклад Хрущева на 20-м съезде был ошибочным. Единственное, наверное, светлое пятно в деятельности Коммунистической партии Советского Союза, они его отрицают. Вот, что-то в этом роде. Понятно, что это не история Советского Союза, я имею в виду современную историю Республики Беларусь. Но что-то в этом роде. То есть это должно произойти качественное изменение политики. Вот, чтобы отпустили буквально всех, потому что это будет означать реабилитацию всех. То есть отпускают, но это все, как вы знаете, результат помилования. Это не реабилитация. Вот, поэтому то есть должен быть начат процесс реабилитации. А пока никаких признаков этого нет, к сожалению. А вот это с одной стороны. С другой стороны, к вопросу об этой дискуссии освобождают меньше, чем хватают. Вот, плохая арифметика. Ну, окей, до недавнего времени только хватали. То есть мы с вами наблюдаем очень маленький, небольшой процесс, который не способен компенсировать репрессивную политику. Она продолжается, она никуда не девается. Но процесс пошел маленький, скромненький, я бы сказала, весьма скромненький. Но он есть, он появился. Вот о чем идет речь. И это большой вопрос, как можно его превратить в гораздо более широкий процесс. который не будет называться чисто гуманитарным треком, а может стать политическим процессом? Это действительно вопрос. На этот вопрос у меня нет ответа сегодня.
Кіраўнік агенства трансатлантычнага супрацоўніцтва Валер Кавалевскі, які апошні год працуе разам у ініцыятыве з Вольгай Гарбуновай, таксама з сястрой Марыі Калеснікавай Тацянай Хоміч, днямі напісаў у Фейсбуку, што ён лічыць неабходным распачаць працэс дыялогу паміж уладамі і грамадзянскай супольнасцю. Я працытую ягоны допіс. Задачы па ўмацаванні суверэнітэту Беларусі, наладжанне ўнутранага дыялогу, нармалізацыя адносінаў з краінамі Захада віталіся б усім беларускім грамадствам. Але іх вырашэнне патрабуе супольных дзеянняў усіх бакоў менавіта сярод нас, так пісаў Кавалевскі. Наколькі гэта рэалістычна, я маю на ўвазе як з пункту гледжання ўладаў, так і з боку грамадзянскай супольнасці, як вы лічыце?
Очень сложно сказать, конечно, но я понимаю, о чем Валерий пишет. Вот то, что в первую очередь он выделил вопрос, связанный, как он там сформулировал, национальный суверенитет и независимость, да, сохранение национального суверенитета и независимости, кажется, да? Да. Потому что действия Лукашенко и его зависимость от Путина привела к тому, что на сегодняшний день стоит вопрос об угрозе суверенитету. И это там не пустая угроза, а это серьезная угроза, с которой надо работать, надо противодействовать русскому миру, потому что мы, в принципе, можем страну потерять. И потерять, утратить надежду на национальную независимость. Как это измерить, это очень сложно. Да? И по поводу этого, да. Я согласна, об этом надо говорить и стараться. Я бы не назвала это возможностью для национального диалога, но я бы назвала это необходимостью налаживать коммуникацию. Вот. Необходимость налаживания коммуникации, начинать говорить о том, что у нас, конечно, столько расхождений, противоречий, непримиримых противоречий, но при всем при этом у нас есть общие проблемы и темы, которые нам надо решать, и что мы эти проблемы и темы, что мы их видим, и предлагать обсуждать именно их. Вот, я бы сюда еще добавила, с моей точки зрения, может быть, я же не политик, но мне кажется, то, что в свое время я смело и широко характеризовала как национальная катастрофа, демографическая проблема. Все, что связано с тем, что люди перестают видеть в Беларуси будущее, это прямой результат репрессивной политики. Вот чтобы власти осознали, что они мало того, что могут способствовать утрате суверенитета и независимости, в принципе идет депопуляция. Беларусы сокращаются, драматично сокращаются, как народ, как люди, да, вот, то есть ужасные цифры рождаемости, кошмарные цифры избыточной смертности от ковида. Это все, конечно, результат ужасной, отвратительной политики, но как же нам с вами остановить этот процесс? Ведь сидеть и ждать, когда помрет диктатор, простите, да, так за это время некоторые процессы станут совершенно необратимыми. Вот, я думаю, что вот такого рода темы можно обсуждать и говорить о том, что рецепты от этого не запреты, не дубинки, не очередной паспортный указ или еще что-то в этом роде. Это все только отталкивает и усугубляет проблему. На самом деле здесь должны смягчаться преследования, ограничения и так далее и тому подобное. Я, конечно, очень много чего хочу в этом отношении, но начать разговор на эту тему надо, потому что их решение этих проблем это просто пример того, как плохого управления, пример того, как не просто решить проблему, а просто ее похоронить вместе со всеми, как говорится. Они абсолютно некомпетентно решают эти вопросы. Даже если мы сейчас уберем все наши политические разногласия, то, что они делают, это просто вообще, в принципе, только способствует усугублению проблемы. Поэтому, с моей точки зрения, да, суверенитет и люди. суверенитет не народ и общество. А мы на краю пропасти стоим. В принципе, можем исчезнуть. Вот. И кто тогда останется?
Спадарня Роза, дякую вялікі за тое, што заўсёды адгукаецеся і прыходзіце ў эфір Піку Свабоды, дзеліцеся сваёй экспертызай, сваім меркаваннем. Дзякую вам вялікі. Мы былі ў жывым эфіры з палітолагам, гісторыкам Розай Турарбекавай. Я, Ганна Соусь, развітваюся з вамі. Заставайцеся са свабодай і ў бяспецы.
Вы слухалі падкаст «Свабоды». Усе нашыя падкасты дасяжныя на платформах SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts і YouTube, а таксама на сайце свабода.org.